Диалог. На вопросы радиослушателей отвечают священники Новосибирской епархии.
Мы продолжаем, уважаемые радиослушатели, наши программы, и сегодня в студии Радио Логос на ваши вопросы отвечает, как всегда, протоиерей Новосибирского храма в честь иконы Божией Матери «Утоли мои печали» отец Алексей Солодкин. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Батюшка, сегодня вновь наш радиослушатель Алексей Кострыкин задает вам вопросы. Прошу помощи, обращается он к вам. Сначала разъясните понятие прелюбодеяния при чтении Святого Евангелия от Матфея, главы 5, стиха 32. «А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, тот подаст ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует». Ограничивается ли полный смысл понятия целомудрия в браке, противоположное любодеянию, только лишь отсутствием плотских связей с другим мужчиной или женщиной? Или понятие целомудрия более ёмкое и вмещает в себя наставления апостолов в их посланиях? И тут приводится целый ряд посланий Петра к Ефесянам, к Колоссянам, к Титу, а именно послушание своему мужу. Вот история, например. Мужчина и женщина зарегистрированы в официальном браке, жили, не тужили, не изменяли, растили детей, работали. А тут муж пошел на исповедь, а ему священник вразрез действующих канонических постановлений Православной Церкви говорит, где, среди прочего, сказано, священник не имеет права отлучать от причастия или называть блудниками супругов, живущих в законном, но не венчанном браке. Это определение Священного Синода. Лишает этого человека не только причастия, а останавливает саму исповедь, покуда, мол, не будут ваши отношения венчаны в церкви. И вот удрученный этим муж очумел и давай жену зазывать на венчание. А та не слушается. В общем, теперь муж апеллирует к Библии на приведенные строки. И как в том фильме «Иван Васильевич меняет профессию», говорят, жена-то не настоящая, коль скоро меня не слушается. Чтобы повенчаться, нам, значит, не согласна жить со мной, как со своим мужем, которому по Библии должна слушаться. А главное, раз она непослушна, значит, не целомудрена, значит, приступила через любовь ко мне в сердце своем, а это значит, могу разводиться. Надоели скандалы и тому подобное. Но так-то они и не венчаны. Значит, женщина не его жена. И чего ей его слушаться? Или она все-таки жена, а этот священник воду мутил? В общем, сходил мужик на исповедь. Семья на грани развода, распада. Вот тут очень емкий вопрос. Кому чего внушать-то надо? Вот вопрос не праздный, понимаете? Ведь на самом деле сейчас очень много семейных пар, которые уже, так скажем, в возрасте, да, живут в законном браке, но не венчаны.
Давайте мы почитаем один документ «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви», где как раз упоминается вот это постановление Священного Синода от 1998 года, определение Синода. Итак, цитирую из основ социальной концепции Русской Православной Церкви. Священный Синод Русской Православной Церкви 28 декабря 1998 года с сожалением отметил, что, цитата, «некоторые духовники объявляют незаконным гражданский брак или требует расторжения брака между супругами, прожившими много лет вместе, но в силу тех или иных обстоятельств, не совершившими венчание в храме. Некоторые пастыри-духовники не допускают к причащению лиц, живущих в невенчанном браке, отождествляя таковый брак с блудом». Конец цитаты. И дальше вот в этом документе, в концепции сказано: «В принятом синодом определении указано, настаивая на необходимости церковного брака, напомнить пастырям о том, что православная церковь с уважением относится к гражданскому браку.
Ну вот здесь вот я, простите, хочу прерваться и нашим радиослушателям напомнить, что вот то, что сейчас прозвучало, определение гражданского брака, это не является сожительством, которое сегодня мы вот так называем. Гражданский брак – это брак, зарегистрированный в органах записи актов гражданского состояния.
Да, да. У нас сместилось, к сожалению, в последнее время вот это понятие гражданского брака, то, что раньше считался...
Ну, это опять же по лукавству.
То, что раньше, да, назывался этим словом законный брак, то есть регистрация, сейчас почему-то стало называться вот такое сожительство, которое действительно блудное,
да.
Почему-то называется гражданским браком. А блудом уж называется, ну, какие-то уж совсем, наверное, непотребные.
А лукавство-то это же, да, батюшка?
Связи временные такие. Сместились понятия. Мы еще на один шаг вниз, вот именно в нашем таком мирском обиходном языке. Это тоже, кстати, показатель такой деградации некой, да, общества нашего. Ну,
продолжим
итак,
тему.
Да, тема какая? Алексей, вот видите, мы же никогда не знаем точно, что там на исповеди говорил, ну, вот этот муж о своей семейной жизни. Насколько они со священником уже знакомы? Может, там, знаете, бывают такие пасторские вещи, которые человека со стороны далекого могут возмутить. Ну, как это он так? Ну, что он хорошо их знает. Может такое быть. Если это пришел человек первый раз или, ну, малознакомый, и только вот прямо на то, что невенчанный священник их прервал исповедь, ну, мне кажется, это ситуация,
что это нереальная.
Нереальная какая-то, да. Ну, уж если такое произошло, и священник поступил вопреки определению священного синода той церкви, которой он принадлежит, ну что, ну, вы сами понимаете, что это уже, кто здесь прав, кто не прав. Если действительно священник, он не знает этого человека и только на этом основании отказывает ему, ну что, человек вправе обратиться тогда к правящему архиерею, написать прямо заявление.
Батюшка, ну это уже складывается, согласитесь, вот. Некая конфликтная ситуация. Опять, да, сюда вмешивается вот,
да,
нечистый,
ну, это если
со
уж
своими.
Если хочет, допустим, так уж до конца. Может просто, допустим, ну, пойти
к другому
священнику,
батюшке,
не обращая, да, внимания там на те запреты, которые наложил тот священник. Но это касается, если действительно они совершенно незнакомы и только на этом основании, ни на каком иначе. Если ситуация не такова, и бывает такая педагогика, понимаете, педагогика пасторская, то, что в одном случае священник не сказал бы там какому-то малознакомому человеку, другому может быть сказано. Ну, пример. Ну, какой пример? Ну, скажем, приходит на исповедь юноша из внешнего мира со всеми грехами этого мира, внешнего, там понятно, там всего выше крыши. И, конечно, священник, он не будет уж ужасаться, когда он услышит о, скажем, грехах блудных всевозможных. Понятно, что реакция какова будет? Наставление, там, назидание к исправлению. А другое дело, если, скажем, придет на исповедь, ну, семинарист, или такой вот хороший церковный мальчишка, воспитанный в благочестивой семье, где и родители такие очень целомудренно живущие, и все окружение его, оно таково. И вот он, скажем, там где-то взял девушку за руку, и там что-то еще было такого рода, да, вот уже. И священник, видя, ну, что... Если это дело сразу не остановить, то дальше больше может быть. И
мало ли что
весьма быстро он может
очень жестко
применить,
да,
такой прием пасторский. Он скажет: «Как? Ты это сделал?» То есть, понимаете? То есть, это чисто педагогика, чисто для этого человека. Вот такой, конечно, это другому это будет дико слушать. Да что же? Но он знает этого человека, и его надо остановить, и ему надо именно так сказать. Потому что ситуация того требует.
Это мне сейчас на ум приходит. Не так давнишняя ситуация с протоиереем Андреем Ткачевым, когда он совершенно конкретному человеку, конкретной семье, да, очень жестко говорил о женщинах, что их там через колено ломать надо, да какие-то женщины. И это все оказалось выложено в интернет. И получилось, что он говорит о всех так женщинах. Но потом он, не оправдываясь, сказал, что он говорил конкретному человеку. Он спасал ситуацию в семье и спас эту ситуацию. Но ко всем это относить нельзя. И он не думал, что это окажется достоянием вообще интернет-сообщества всего. Поэтому вот тоже к этому вопросу.
Поэтому, Алексей, вот здесь, когда речь касается... Может быть, про себя, конечно, пишете в такой форме, я не знаю. Но если эта речь касается кого-то другого... Тут надо очень осторожно быть в суждениях, потому что если это священник действительно духовник, и он знает и видит ситуацию, то выносить оценку его приемов не будем торопиться. Хотя знать те нормы Русской Православной Церкви,
обязательно должны.
Мы должны знать, да. И если священник поступает, скажем, вопреки них, то апеллировать мы можем к архиерею правящему или батюшке сказать даже, что вот такое-то есть определение церковного священноначалия. Ну, для этого надо просто это знать, эти вещи. И, конечно же, не допускать распада семьи. То, что вы там сообщаете, что семья на грани распада, если это вина священника, это страшно, конечно, но я не думаю. Мне кажется, что там и до этого не все было ладно весьма. И, конечно же, заставлять человека венчаться невозможно.
На цепях в рай не приводят.
Да. Вера – это добровольный выбор человека. Ни вольник, ни богомольник. Конечно же, человек должен созреть для этого. И такой образ – построили дом. Хороший, добротный дом. А потом позвали священника и осветили этот дом. Когда люди, бывает, приходят к вере, они зовут освещать дома. А верующие строят дом. Они даже то место, на котором собираются строить, уже зовут...
Осветить.
Осветить. Место, на котором они собираются строить, фундамент дома. А потом, по завершении, уже освещение дома. Понятно, это какой путь у человека. Человек, который, уже будучи верующим, начинает создавать семью, да он, конечно же, освещает все с самого начала, с самого фундамента, с самого знакомства. Он уже освещается и молитвой, и церковными таинствами, и супруга. Они же исповедуются, они же от одной чаши причащаются. Это наивысшее же освящение. Они уже во Христе соединяются. А потом, когда они идут под венец, и у них начало, самое начало их жизни, оно уже освящено вот этой благодатью Божьей. Как здорово, правда? Какая красота в этом. Когда у человека жизнь греховная, и во грехах начинали... И сходились, и продолжали, и строили, и как-то построилось, как-то уж оно, может, худо-бедно, но держится. И, конечно же, дойти до освящения семьи – это великий путь. Это великий путь. Мне только к старости доходит до этого. Вот одна семья была, уже верующие, уже такие они пришли к вере и ходили, выцерковились. И уже даже захотели венчаться, уже такие люди уже преклонного возраста. Назначают венчание, у них что-то не складывается. Поругались, одно, второе, не получается. Назначают новую дату, давай повенчаемся. И опять что-то. И так они много-много раз, они целый путь прошли к своему венчанию. Все время что-то не получалось. Хотя люди уже были оба, уже пришли. Пришли уже, понятно, будучи убеленными сединами, пришли. Но очень трудно им было повенчаться. Даже когда уже оба хотели, как враг не давал. А тут уже, вы говорите, там она и на порог храма взойти не может, как ее враг мутит, крутит. Надо подождать, потерпеть. Не надо тащить, не надо ломать душу. Ничего хорошего не будет. Помолиться еще надо, потерпеть. А вот что там на исповеди было, мне кажется, только если вы не про себя рассказываете, вот тут, мне кажется, сильно ломать палки не надо. Не знаем мы, что там он исповедовал, насколько они близко знакомы. Не надо. Можем ошибиться, можем неправильное суждение вынести. Это же тайна исповеди. А тайна, она всегда
тайна.
Тайной останется для нас. Должна остаться.
Спасибо огромное, отец Алексей. Я напомню, что сегодня в студии Радио Логос на ваши вопросы отвечает протоиерей Новосибирского храма в честь иконы Божией Матери, утолимая печаль, отец Алексей Солодкин. Всего вам доброго, батюшка.
Всего доброго.
До новых встреч.